эфире «Радио Свобода». Мы в обществе «Мемориал» отмечаем день рождения поэта, писателя, переводчика, эссеиста Татьяны Щербины. Эпоха перемен. Что это было? Татьяна предлагает нам поговорить о 60 последних годах, начиная с 54 по 2014. Можно я процитирую? «Эпоха, в которой социально-политических перемен было больше, чем может вместить человеческая жизнь, закончилась в 2014 году. В том смысле, что происходившие события, при всем их драматизме, двигали Россию вперед. Медленно и тяжело, но в направлении модернизации и европеизации. Эпоха, условно говоря, от сентября 1954 года, передача Крыма Украине в рамках общего советского государства до его изъятия у независимой Украины в пользу России в марте 2014 года. С этого момента начался обратный отсчет времени, потому что весь 60-летний период, несмотря на несколько сломов внутри, можно считать одной эпохой. Что бы ни происходило дальше, черта проведена, век течения стал иным, жизнь никогда не будет прежней». Татьяна Щербина ставит нам вопрос таким образом. За нашим столом экономист и журналист Ирина Ясина, журналист-писатель Денис Драгунский, Виктория Ивлева, фотограф, фоторепортер, фотожурналист, Гасан Гусейнов, лингвист, и Аркадий Дубнов, журналист, к нам присоединится. Вот у меня первый вопрос. Вообще согласны с тем, что Татьяна Щербина вопрос ставит вот таким образом? Эпоха закончилась, и началось что-то другое. И какие-то сильные эмоции мы, видимо, испытываем по этому поводу. Ирина, я с ней не согласна.
Я не согласна как экономист. Потому что в 54-м году ничего не началось. Оно началось немножко, точнее, немножко позже. Вот эта европеизация. Но то, что закончилось в 14-м, я согласна. Вот так. Это, пожалуй, такое научно-экономическое несогласие и согласие.
Хорошо, давайте коротко для начала. Денис.
Мне кажется, что такой вот рубеж, обозначенный в 60 лет, это, конечно, очень красиво, и, может быть, в каком-то смысле, в смысле существования географического государства, это действительно эпоха. А в остальном, мне кажется, все немножечко все-таки раскиданней. Все-таки немножко раскиданнее, что главные перемены произошли в 90-е годы, но они вряд ли сейчас закончились. Другое дело, что они перешли, так сказать, в какую-то негативную противофазу, но они будут еще продолжаться, мне кажется.
Денис, спасибо, Виктория.
Я тоже думаю, что это очень красиво звучит, от Крыма и до Крыма, но мне кажется, что закончилось-то все раньше, как только спецслужбы пришли к власти, тут все и закончилось, просто была долгая агония.
Да, пришла. Юрий,
Гасан Гусейнов. Да, ну, конечно, завершить надо все-таки, кто-то должен согласиться с тем, что сказала Таня, поэтому я возьму и соглашусь с этим. Но только исходя из тех соображений, что просто каждый год, каждый день уникален, и в этом смысле 1954 год – это удивительный и всеми своими событиями, начиная, может быть, с передачи Крыма, уникальный год, и 2014 год уникальный. И между ними очень легко перебрасываются мостики. 60 лет – это два поколения. Наше поколение еще живо, даже еще и многие люди, которые старше нас, живы, слава Богу. Есть поколение, которое не знало этих 60 лет. И мы вполне можем поговорить о том, что вместилось в это 60-летие, сделав приятное юбилярше, и сказав, что да, имениннице, и сказав, что да,
ну хорошо, Татьяна Щербина пояснит.
Да. Дубнов. Да, я тоже буду согласен с Татьяной, и не только потому, что она именинница, а просто еще напомню, что 60 лет – это возраст пенсионный. Значит, эпоха, в принципе, тоже имеет право выйти на пенсию, да? Но дело в том, что мы в стране живем, где очень много работающих пенсионеров, и я боюсь, что эта эпоха еще будет работать и работать немножечко в таком старческом, так сказать, пролонгированном режиме.
Так, Аркадий, спасибо. Таня, ну, поясните, да.
Да, я вот что хочу пояснить. Я имею в виду некий вектор, да. Ну, вот, скажем, был Сталин, он умер в 53-м году, в 54-м началось движение, которое привело к 20-му съезду в 56-м году, к фестивалю молодежи и студентов в 57-м году. То есть люди стали жить в желании вот этой, ну, условно говоря, европеизации, открытости миру, изменений вот таких, да, в жизни. И вот вся эта тенденция, она очень медленно, но шла. И 91-й год возник потому, что огромное число людей хотело вот этого хотела, да, чтобы открыли границы, чтобы мы были как на Западе, да, то есть чтобы вот мы тоже, да, чтобы мы не только слышали про...
Как на Востоке тоже.
Вот. То есть и вот все время была вот эта как бы тенденция, как говорили у нас, и в 90-е, и в нулевые годы, ну, мы же цивилизованные люди, у нас же цивилизованная страна, а что? Ну, у нас что Москва, что Париж, мы, собственно, то же самое теперь, не то, что как раз. И вдруг в 2014 году вот этот вектор, вот это некое общее устремление оборвался. Вот что я имею в виду. И вдруг что возникло? Мы изолированная страна, плевали мы на Запад, мы не Европа, мы сами с усами, мы сами по себе, все круги, кругом враги, у нас уникальная цивилизация, мы будем развиваться самостоятельно, и все, у нас все вот такое свое. Вот.
Что имела в виду Татьяна Щербина? Ну, в общем, я с этим все-таки не очень согласна, что это прям вот вдруг вот так произошло. Я вот сейчас у Иры Ясиной хочу спросить, как у экономиста, вот что мы сейчас наблюдаем? Мне кажется, картина может быть очень интересная.
Ну, она скорее грустная, чем интересная. Хорошо быть исследователем, который сидит где-нибудь в Париже и наблюдает, как там на берегу аборигенов, как Миклух Маклай наблюдал, а потом уехал. А вот так вот, а мы-то тут живем, поэтому это такое натурное наблюдение, опыт на себе родном, и это не всегда бывает приятно. Ну что мы наблюдаем? Мы наблюдаем скукоживание той рыночной экономики, которую когда-то в 91-м году задумали, а с 92-го года начали мучительно осуществлять. И, надо сказать, осуществили Егор Тимурович Гайдар и его команда и так далее. Вот сейчас, когда каждый день, вот я вообще перестала быть экономистом довольно давно, а тут вдруг я почувствовала, что я снова экономист. То есть мне дико интересно читать Financial Times, мне дико интересно читать сообщения там по Блумбергу и так далее, мне интересно следить за курсами валют. Я просто вижу, что вот один шведский фонд сбросил все российские акции, вообще все. Независимо от того, государственное, предприятие частное, предприятие, вообще все. Фридману не дали инвестировать 5, внимание, миллиардов долларов в некое газовое месторождение в Северном море. То есть 5 миллиардов не нужны. Значит, дальше. Кому-то, одному моему знакомому, который торгует некими, так скажем, полуфабрикатами из цветных металлов, ну, в хорошем смысле слова, полуфабрикатами, не дали отправить это дело на экспорт в Голландию не потому, что плохие полуфабрикаты, а потому, что они из России. Потому что сказали, нет, мы лучше в другом месте купим, хотя у вас и дешевле. Ребята, вот это караул. Это то, чего мы не замечаем. И то, что у нас даже вот, когда мы удивляемся курсу доллара и евро, это проходит мимо нас. А вот это действительно страшно. Потому что это не санкции. Это то, что называется perception. Это отношение, это предубеждение. И это то, из чего мы даже, если, извините, мы вернем Крым, что бы я хотела, но во что я не верю, это все равно останется. Как это, как с теми вилками. Вилки мы вернули, ну и так далее.
Ирина Ясина, спасибо. Ну, возможно, к экономическому состоянию мы еще вернемся.
Весной я проделала большое путешествие с востока на запад и пересекла всю Украину. Я провела там 3 недели. А потом летом я была 2 раза в Славянске, и в августе я была в Одессе. Я могу говорить только о том, что меня поразило. И глядя из России, когда ты живешь в России и смотришь на Украину, то она кажется удивительно похожей страной. И говорят по-русски, чтобы кто ни говорил, и названия такие родные, знакомые. И спросишь, где ЖЭК, тебе скажут, где ЖЭК, всем понятно, что такое ЖЭК. И там на коврах никто не сидит, ноги сложив. Ну, все вот родное, вот абсолютно, да? И, соответственно, кажется, что все остальное тоже абсолютно родное. И ты приезжаешь туда с этой мыслью про то, какое все такое же, как и здесь, и вдруг ты начинаешь замечать какие-то такие бытовые, очень странные вещи. Например, на Украине можно купить билет на поезд без паспорта. Просто говоришь свою фамилию, Маша Петрова, и тебе продают билет. Например, на Украине почти в любое учреждение можно зайти, и там не будет стоять людей в черном, которые будут спрашивать, куда вы, к кому. В магазинах там нет таких людей, и нигде вообще их особо нет, там, вот в учреждениях. И постепенно Так вот, едешь по стране, и все едешь, и все ты Маша Петрова, и все, не нужен паспорт нигде. А у меня, кстати, единственное место, где спросили паспорт, это в палатке для чая около Донецкой администрации, когда она была взята. В этот день был очень холодный день, я там была, и там стояла палатка для чая. И вот там меня спросили, где мой паспорт. У меня с собой паспорта не оказалось, я уже забыла, что нужно паспорт с собой носить.
А зачем вам паспорт нужен был?
В палатке для чая, да. И они мне вдруг... Я говорю, паспорт, это там вот у друзей. А как это, сказали мне, вы по чужой стране ездите без паспорта? И чем-то таким родным сразу, родным, так повеяло, так... А я говорю, так, а кто вы вообще такая? И опять родным повеяло. И, ну, в общем, там до драки дошло, уж совсем так вот стало. Ну, спасли меня. Но это было поразительно, да, за 3 недели на Украине это было единственное место, где у меня вот интересовались паспортом. К чему я это вот рассказываю так весело? Рассказываю это к тому, что, проведя какое-то время на Украине, ты понимаешь, что такое 23 года, когда все воруют, но никто никому не наступает на горло. Когда государство живет какой-то своей жизнью, ну или люди, представляющие себя государство, там государство, конечно, слабое очень, а народ живет своей жизнью, и никто его не притесняет, и никто ему ничего не говорит, и делает ты, что хочешь. И 23 года они жили в полной вольнице и свободе, и 23 года у них ничего не происходило, ничего, тихо. Представляете, вырастить ребенка 23 года, и за его жизнь не произошло ни первой чеченской, ни второй чеченской, ни Беслана, ни Курска, ни взрывов домов, ни Саяно-Шушенской ГЭС, ни прихода спецслужб к власти. Тихо было, только крали. Вот счастье-то. Понимаете? И ведь выросли непоротые. Выросли и вышли, как только первая кровь-то пошла, как только студентов-то погнали вверх по Михайловской улице 30 числа, тут-то все и вышли. Вот она разница и есть. Вот это то, что меня совершенно... То есть я увидела про Россию то, что вроде бы как знала и понимала, но не видела так. То есть я увидела результаты жизни в покое, в воровском, но покое. И опять, конечно, вор лучше убийцы. Что тут говорить-то? Тут
цитирую Бродского.
С поэтом-то не поспоришь.
Да, цитирую Бродского. Виктория, спасибо большое. Ну вот мы будем говорить о конкретных впечатлениях последнего года или все-таки о... главных разочарованиях или надеждах последних десятилетия, кто как видит.
Лучше связать, да, лучше связать то, что Ирина сказала, и Виктория, попробовать маленькое резюме сделать и какую-то общую точку найти.
Пожалуйста,
с одной стороны, Bloomberg сбрасывает, так сказать, активы, или не Bloomberg, а кто там, да?
Ну,
неважно. В общем, сбрасывают какие-то активы, и санкции, и предположительно падение экономики очень серьезное, которое вот всех нас как-то такое заденет. А с другой стороны, впечатление, что, оказывается, все эти 23 года, то, что мы переживали, оказывается, они были в других местах другими. И, оказывается, Российская Федерация, которая себя все время называет «Россия», варежку свою развивает, так сказать, не по чину, и является только частью исторической России, частью Советского Союза. А другая Россия спокойно себе развивалась параллельно где-то вот в Украине. Такая украинская Россия, да, я надеюсь, что никто на меня сейчас не нападет и не скажет, что я украинофоб. Это была просто другая Россия. Так же, как в другой России была Грузия, тоже другой России, в том смысле, в каком мы говорим о Старом Советском Союзе. Получается, что все не так плохо, в том смысле, что те средства и те ресурсы свободного мира, которые были в свое время направлены на Россию и были даны ей, Российской Федерации, потому что наши... дорогие, но тупые или туповатые западные партнеры считали, что Российская Федерация и есть Россия, а все остальное это мусор. И вообще говоря, это не Украина находится между Россией и Западом, а сама Россия находится рядом с Западом, а Украина где-то далеко за Россией, неизвестно где. И вот окажется, что это все не совсем так. И окажется, что если у нас пойдет все так, как оно идет сейчас, вполне возможно такое тихое загнивание после чекистского реванша 99-го года. Тихонько-тихонько, второй раз это все равно должно будет отмереть, второй раз произойдет какой-то распад. Но тем временем другая часть России получит поддержку, получит помощь, в том числе внутренне разовьется, откажется от такого вульгарного, так сказать, национализма и станет многоязычной, многонациональной Украиной, такой чаемой. Все это тоже возможно.
То есть вот в каком-то смысле свет в конце туннеля может быть виден такой. Другое дело, что я не знаю, если вот будете смеяться, если в русском языке слово «разочарование». На другие языки русское слово «обида» переводит как «разочарование». Вот единственное, что я испытываю, очень острое чувство обиды. А обида всегда содержит в себе и собственный элемент признания собственной вины. И вот эту обиду, конечно, все люди в Российской Федерации, в РФ, так сказать, да, или вот в том образовании, которое себя называет Россия громко, конечно, испытывают чувство обиды. Черт возьми, на нас смотрели как на людей, а мы оказались вообще валенками, да, даже не ватниками. И мы сидим здесь, а в это время от нашего имени какие-то абсолютные болваны ведут войну в Украине.
Да? Гасан, я не уверена, что все люди испытывают такие чувства. Аркадий, пожалуйста, ответьте. И у всех, мне кажется, что у всех разные обиды совершенно.
Ну, да. Я позволю развить ваше предположение о том, что вот нужно, хотелось бы видеть свет в конце туннеля. Я вернусь к моей метафоре относительно эпохи, которая вышла в пенсионный возраст, да? Смотрите, в этом возрасте, я уж точно про себя могу сказать, как несколько лет, я становлюсь как бы интровертом гораздо больше, чем экстравертом. Мне гораздо меньше интересен внешний мир, чем внутренний, то, что происходит у меня внутри. Так вот, так и страна. Вдруг выяснилось, что впервые, может быть, за эти 60 лет, Тань, и здесь я с тобой соглашусь, страна вдруг обернулась на себя и увидела себя, какая она есть. А другая страна, часть страны, она возгордилась. И эта часть, она подавляющая часть. И не будем себе вешать лапшу на уши, убеждая, что это не так. Думать сегодня надо, мне кажется, как бы о поисках формирования некого, так сказать, стратегии выхода, exit strategy, из ситуации, в которой страна себя увидела, да, и в этом отношении, мне кажется, мы незаслуженно мало внимания обратили на совершенно замечательный юбилей, который мы 2 дня назад пережили. Я имею в виду 50-летие отставки Никиты Сергеевича, любимого Никиты Сергеевича, понимаете, это было впервые вот на истории нашего современного, как бы так сказать, живущего еще поколения, когда выход был найден. И он был найден сообразно той системе ценностей, тому, так сказать, менталитету нашей, как бы, подавляющей части страны, который имелся. Он был выйден, и он был, в общем, мы ему до сих пор должны быть благодарны, да. Страна потихонечку обретала свое лицо. Сегодня мы это лицо вновь должны найти сообразно тому менталитету и тому опыту, потому что мы действительно узнали свою страну, не самой лучшей страны с нашей части этой страны, да. Но ведь мы должны уважать остальную часть, она есть. Поэтому как-то надо к этому относиться чуть-чуть поспокойнее.
Аркадий Дубнов так считает, а я хочу у Дениса Драгунского спросить. Аркадий ставит перед нами вопрос о стратегиях выхода. Мы вообще в состоянии о них говорить, или мы пока еще находимся в состоянии глубокого изумления перед 85% людей, которые вроде бы поддержали присоединение Крыма?
Я не нахожусь ни в каком изумлении, это, к сожалению, естественно, совершенно, и о том, что я помню, как больше того, я помню прекрасно, в 91-м году, в августе месяце, в журнале «Дружба народов», одна интеллигентнейшая дама сказала мне прекрасную фразу: «Денис, ну вы же специалист по межнациональным отношениям, ну сделайте что-нибудь, чтобы Крым был опять наш». Я сказал: ну это Гусейнов, сказал он. Мы с ним вдвоем, может быть, а один, я говорю, вряд ли справлюсь. Почему? Ну отдыхать, я говорю, ну отдыхать-то и так можно. Ну все-таки это же все, я говорю, ну тогда ведь он же был общий. Понимаете, но если говорить серьезно, эти 85% у меня совершенно, 84% на самом деле, что самое хорошее. Они меня не удивляют, это поколенческая ситуация. У нас в стране произошло примерно то же, что произошло в Иране. Я называю это условно контрреволюция внуков. То есть случились какие-то вот умные дедушки в виде Мухаммеда, шаха Мухаммеда Резы Пехлеви, решили вестернизироваться. Набрали разных пап, которые поехали учиться на Запад. И стали вестернизироваться по-страшному, стали закупать самую замечательную военную технику там и все такое. И учиться в Оксфордах и Кембриджах. И совершенно забыли про своих, грубо говоря, внуков, которые жили вместе со своими старозаветными дедами, которые им рассказывали про Сталина в Иране. Рассказывали им про Сталина, про красный флаг над Рейхстагом, про то, что мы помним, мы гордимся, и так далее. И потом они и А Хомейни, так сказать, что-то, соответственно, помогал из Парижа. И потом, когда оказалось, так сказать, вот этот вот рынок вестернизации оказался по понятным причинам перегрет, вы же помните, откуда взялся Гелендваген, вот этот вот шикарный Мерседес? Этот мерседесовский Гелендваген, это шах Мухаммед Реза Пехлеви заказал такие джипы для иранской армии. Их наделали нефигическое совершенно количество, и вот тут-то его как раз и свергли, и бедный Мерседес думал, что с ними делать, а потом вдруг оказалось, что они очень хорошо пошли на мировом рынке. Вот это вот то, что ездит, это вот шах такие заказал себе штуки, вот вроде газиков или джипиков. То есть с комфортом люди жили. И вот из-за этой перегретости вестернизации все это хозяйство лопнуло, но уже конкретные пути и механизмы лопания везде всякий, так сказать, вот всякий случай отдельно. А потом появились эти самые стражи исламской революции. Люди появились вот эти вот внуки, которые решили, что вот ценности должны быть традиционные, что весь мир против нас, что Америка это большой сатана, что у нас есть традиционные ценности, что управлять должен не президент, а, так сказать, духовный лидер. СИК, про национального лидера, имейте в виду, что президент президентом туда-сюда, а вот духовный лидер и так далее и тому подобное. Но сейчас, когда смотришь даже в Ютьюбе, ты видишь, что иранцы начинают, а ведь смотрите, как было раньше, вот посмотрите даже, вот, или, например, Афганистан, посмотрите, какие фоточки были в Афганистане, Афганистан до советского вторжения, что это такое. Девушки в мини-юбках, абсолютно западный Кабул, все замечательно, а потом все вот это вот, опять вот это тот перегрев и опять мощный откат назад. Мы ничем в этом смысле не уникальны. У нас абсолютно вот этот вот иранско-афганский такой центрально-азиатский такой вот случай произошел. И я думаю, что и показывает на самом деле, что мы вот эти вот с раскосами и жадными очами.
Других дедушек у нас нет.
Вот, других дедушек у нас нет. Тем больше дедушек мы своих очень любим, потому что недаром, когда речь зашла о необходимость иллюстрации, необходимость того, чтобы следователю хвату хотя бы кто-нибудь... Вот смотрите, у академика Вавилова есть живые племянники, и ни один из них не дал пощечину следователю хвату. Сказал, что ж ты моего двоюродного дедушка, сука ты старая. Сказали, нет. Ну дайте старикам дожить спокойно. Вот, ребята, и кушайте, пожалуйста, никакой exit strategy нету. Нужно ждать еще поколение или два, когда опять захочется плясать, так сказать, на дискотеках, когда опять что-то захочется делать ровно, как в Иране. Смотрите на Иран и на Афганистан, никакой другой модели exit strategy у нас нет.
Денис Драгунский, я хочу к Тане Щербине обратиться, поскольку был почти процитирован блог про скифов с раскосами и жадными, про то, что скифы мы азиаты, мы с раскосами и жадными очами. Таня, как ваше поэтическое чувство вам подсказывает, кто прав, Аркадий с поиском стратегии выхода или Денис со своим историческим пессимизмом и с таким, в общем, конечно, показательным сравнением России и Ирана?
Ну, дело в том, что вот я слушаю, и я поймался вот на чем, что то, что сказал Денис, с одной стороны, как-то похоже на правду, а с другой стороны, мне это как-то очень... Мне не хочется так, мне не нравится. То есть я, как бы, знаете, вот есть этот бесконечный ужас, да, или ужасный конец, или бесконечный ужас. То я как-то психологически больше готова к ужасному концу, чем к бесконечному ужасу. Вот к бесконечному ужасу я точно не готова, да. Поэтому, когда мне говорят про ужасный конец, то, а я сама часто говорю про ужасный конец, между прочим, да, то в этом есть немножко даже, как бы сказать, даже когда говоришь, как бы это утрируешь, да, то есть говоришь, вот, может быть, совсем-совсем полный конец, да, а на самом деле же так... Ну, как бы не думаешь, да, то есть не чувствуешь этого такого вот совсем конца, но как бы усугубляешь, ну вот же, конец это какая-то точка отсчета. Коснулись дна, и снизу уже не постучат. Да. Вот очень важно, чтобы снизу уже не постучали. А когда ты опускаешься, а снизу еще стучат, а ты опускаешься, то опять стучат, да?
Открываешь дверь, говорит,
да, вот. И в какой-то момент ты говоришь, все, я больше не могу, что угодно, пусть будет конец света, но я больше не могу вот этого спускания на дно и приоткрывания дверей снизу, да? Вот, поэтому Поэтому вот мое как раз ощущение такое, что вот только не то, что говорит Денис. Пусть это будет неправдой, да?
То есть, Татьяна, вы сторонник ужасного конца в каком-то смысле?
Нет, я вообще сторонник того, чтобы не было 2014 года, чтобы не было, вот знаете как, я вообще-то этого ждала от Гасана Гусейнова, на самом деле, потому что он занимается языком, и, собственно, уже сколько книжек, и про вот современный тоже язык, да, выпустил. Но я тут просто наблюдала какие-то такие вещи метафизического плана, языковые. Например, значит, после Второй мировой войны, вот как все время говорили, мир, в котором мы живем, вот послевоенный мир, да, все время говорили, вот как ООН, да, у кого там в Совете Безопасности право вето, кто победитель, кто... Ну, в общем, все вот эти... Это назывался Ялтинский мир, да, потому что он был заключен. Значит, и вот опять Крым, Ялта, да? То есть Ялтинский мир закончился в Ялте, да, опять. Как бы рифма. То есть, ну, я, естественно, на рифмы обращаю внимание.
Еще Ялтинский луг.
Вот. Есть еще какой-то город Ялта.
Да, какой-то город, Булгаков, да-да-да. Потом есть такие вещи, ну, например, роман Аксенова «Полуостров Крым» и, соответственно, вот этот человек по фамилии Аксенов, который там какой-то то ли занимал, то ли сейчас занимает какую-то должность, да? Какой-то был там Березовский в Крыму, помните, тоже?
Да, в общем, который сдался.
Да, да-да-да. Какие-то все время какие-то рифмы, да, все время. То есть, ну, для меня вот это рифма, скажем, да? А потом еще какие были вещи? Например, знаете, сейчас вот эта эпидемия Эболы, очень страшная, на самом деле, эпидемия. И я очень ставлю вину всем этим западным лидерам, что они как-то несерьезно к этому отнеслись. И только сейчас зашевелились, буквально вот вчера зашевелились, да. А до этого, ну, просто дело в том, что эта Эбола, она бывала, только другой штамм, да. Она бывала не раз, и ничего плохого из этого. Ну, то есть, локально, там, умерло, там, я не знаю, 20-30 человек местных, да, в Африке, и все. То, что сейчас происходит, ну, вы знаете, как бы размер бедствия, и это может быть просто буквально как эпидемия чумы, то есть это уже распространяется по всей Европе. Ну, скажем, чумы не чумы, но, во всяком случае, страшно. И я заинтересовалась, думаю, а как тогда это в Европу пришла эта чума, да?
Вы то будете... есть чума средневековая, вы имеете в виду?
14 века, так. Вот, которая выкосила, собственно, половину Европы, да? Знаете, откуда она пришла в Европу? Из Крыма. Да, она пришла из Крыма. Ну, вообще ее даже могло не быть. Ее могло не быть. То есть она где-то зародилась на Востоке, вот с этими воинами там пришла. Ну, то есть сначала было ее как микроскопическое количество случаев. Но человек, который занял тогда Крым, он решил, что сделать. Местные жители сопротивлялись. Он решил их уморить. Раз как бы есть... Он напустил на них специально крыс, вот этих зараженных этой самой чумой. Нет, я серьезно говорю. Это я серьезно рассказываю. А потом, в общем, когда и стали умирать, заразились, естественно, его солдаты, он об этом не подумал, и они там стали умирать в большом количестве, он сделал катапульту, и вот эти... тела умерших, то есть зараженных чумой, бросал как бы в толпу. То есть началось, люди стали бежать, бежать на кораблях, побежали в Европу, все, вся Европа была. Вот, то есть для меня это о чем говорит? Ну, я говорю, это я опять про рифмы говорю.
А
ну, естественно, я не сравниваю...
14 еще, там 14 век, 14
век,
год,
да. И я как раз, когда это прочитала, я подумала, ведь в чем, собственно, оказалась такая проблема? А проблема оказалась в том, ну, как мы бы сегодня это назвали, в таком морально-этическом статусе, который тогда бытовал. Ну вот на сегодняшний день, ну невозможно же представить себе вот что-то подобное, да? Вот может кто-нибудь вообще
так поступать?
Знаете,
Татьяна, я думаю, что европейцы не могли представить, что Россия поступит так,
да.
Вот так, в марте 2014 года. Потому что, прежде всего, вся эта история с аннексией Крыма, она просто дико старомодная. Вот
То есть в морально, если говорить о морально-этическом статусе, политическом статусе, военном статусе, вообще поведенческом статусе международной дипломатии, это дико старомодная история. Это история середины 20 века.
19. Ну,
или даже 19. Ну, окей, середина 20 века.
Разве это так уж старо?
20, конечно.
Прости меня. Еще Роллс-Ройсы на ходу выпущены в 36-м году.
Нет, Лен, я со своей говорю стороны, чисто как. Ну, вот я говорю, что я как-то все-таки жду от Гасана в смысле языковых каких-то вещей, да, но для меня это просто метафизика, да. То есть я смотрю, вот здесь возникает это слово, здесь возникает это понятие, что там тогда было, да. Поэтому я так говорю тоже об этой эпохе, да. Для меня это рифмуется, ну, понятно, что это все разные вещи исторически, по существу и так далее, но... Какие-то вот эти общие, как бы, общее звучание, да, созвучие.
Таня, можно, прежде чем вот мы Гасана послушаем, я у Иры Ясиной хочу спросить просто на контрасте. Вот Татьяна нам выдала такую поэтическую модель восприятия того, что сейчас происходит, а я бы хотела вернуться к тому, о чем вы говорили в самом начале, то есть, грубо говоря, к санкциям и тому, что... Россию ждет вообще в ближайшее время. Мы о каких-то прогнозах на ближайшие полгода можем говорить, Ира? Что, вот, или дальше так будут ограничиваться?
Смотрите, на год вообще хватит всего. То есть сильно переживать не надо.
То есть голоду не помрут
дальше
никто?
Никто не помрет.
Так.
Дальше смотрите, кто страдает от этого курса доллара и евро? Те самые 16%, ну, грубо говоря, которые почему-то против «Крым наш». Страдают те, кто зачем-то ездит за границу. Вот у правильных людей уже даже паспорта отобрали. Я имею в виду спецслужбы и все прочее. То есть не будет инвестиций? Ну и ладно, скажет русский человек где-нибудь, не хочу обижать, в городе Белинске Пензенской области. А вот наша с вами общая подруга Аня Качкаева недавно проводила обследование медиапотребления в селах Иркутской области. Ну, с медиапотреблением все нормально. По 3-4 телевизора в каждой избе. Но вот в этой же каждой избе сортир на улице. То есть только в одном помещении, то есть в одном доме в этой самой вот деревне в Иркутской области, там очень холодно, правда, сортир был в доме. Вот все остальные на улице, а 3-4 телевизора стоят. Не говоря уже о стиральной машине, микроволновке там, и так далее и тому подобное. Вот так.
А телевизор в избе, да, а то и 2, и 3, а вот сортир нет, я правильно понимаю?
Да,
совершенно
верно.
И стиралка тоже нет.
Нет, стиралка, да, но сортир на улице. Понимаете, это такая колея действительно. Вот такая сила привычки, видимо. То есть какие санкции? Вообще о чем? Это нам страшно, санкции. Вот и ржут все над нами пармезан, да, хамон, понимаешь.
Это дело уже не в пармезане и хамоне.
Вот я говорю, а на все остальное на год вообще никто из них не почувствует. Те, кто во Францию хотели поехать, и тем теперь евро покупать дорого, они почувствовали. Вот. Не будет такого страшного для тех людей, которые гордятся минимизацией своего потребления. Вот страна, которая загордилась, как метко и хорошо сказал Аркадий Дубнов, вот этой стране не страшно. Почитайте Ключевского, ничего не изменилось.
Ирина Ясина, пессимистическое замечание. Гасан Гусейнов, давайте обратимся к тому, что Татьяна просила нас. Лингвистический рисунок последнего полугодия.
Так вот, что происходит в языке и с языком? Здесь есть общий процесс. Он, конечно, очень тревожный, очень интересный. Очень интересный, очень тревожный. И он может быть обозначен как такое массовое снижение языка. Да, вот то, что началось сразу в такие постпервые, постперестроечные годы, как это тогда называлось, вседозволенность, да, вот сейчас это такое общее место. Язык
общественной дискуссии постоянно опускается, постоянно идет вниз. Конечно, это движение вниз определяется верхотурой. Самые наши, так сказать, набалдашники в нашей вертикали власти. Постоянно вот этот блатной говорок, он пропитал все общество, как, так сказать, коньяк пропитывает какой-то там торт. И из-за этого весь этот торт разваливается, и общего языка нет прежде всего потому, что люди просто не хотят, чтобы им все время хамили. Да? Вот это взаимное хамление, оно очень усилилось. Обратите внимание на то, как наши всякие дипломаты и политические деятели реагируют на высказывания или действия западных политиков. Это дурь или это глупость. Да? Ну ты же дипломат, черт побери. МИД выпускает, так сказать, испускает какие-то свои заключения о происходящем в мире, и они просто написаны на полублатном языке. Просто, так сказать, слова, которые, ну, по крайней мере, это просто какой-то вульгарный совершенно текст, немыслимый с точки зрения дипломатии. Это говорит о чем? О том, что вот этот тонкий слой политической корректности какой-то, хотя бы какой-то видимости, его уже нет. И это очень интересно, это очень болезненно, но это очень интересно. Я могу привести один пример действия, так сказать, вот этой политической корректности, когда она еще существует. Вот была такая встреча президента России с так называемым вот этим вот правозащитным сообществом, да, то есть никаких правозащитников там не было, но как бы официальные правозащитники. И там был разговор о том, что встал один из вот так называемых правозащитников, сказал, вот все-таки крымские татары, все-таки пострадавшая нация, давайте немножко с ними так вот по-человечески. Да-да-да, конечно, крымские татары, мы их реабилитировали, украинцы не реабилитировали, мы их реабилитировали. А тут еще вот женщина хочет сказать слово. И выступает женщина и говорит, да, вот вы все крымские татары говорите, а там еще и греки, и армяне, и болгары, и немцы. Их тоже надо уважить. И, казалось бы, все правильно, все так и есть. Да? Там немножко люди забыли, что у крымских татар только эта страна, их страна, и у болгар, и у греков, и у всех остальных есть какая-то метрополия своя. Но дело не только в этом. Здесь есть подтекст внутренний. Ребята, вы будете много шуметь, а мы других найдем. Их будет меньше, но тоже угнетенных. И вот эти... Мы другую вдову Ленину найдем. То есть происходит такая... Наряду вот с этим общим снижением происходит действие такой новой хитрости языковой, новые формы лжи, новые формы обмана. Они очень разнообразны. И вот мне кажется, я тут возражу Аркадию, мне кажется, что эта цифра 84% якобы поддерживающих Крым, это абсолютная ерунда, это фикция. Потому что наше общество находится в состоянии, которое социологи, кажется, называют радужным. Имеется в виду радужность не, так сказать, такая, а другая. Радужность под радужностью здесь понимают что? Например, радужное нефтяное пятно. У людей настроение такое, что оно может застыть на каком-то цвете в мгновение ока. Они сейчас говорят, да, Крым наш. Но стоит немножко развернуть и сказать, слушайте, друзья, Крым может быть ваш, но у вас на 50% упала ваша покупательная способность из этого куска земли, из-за ее принадлежности, из-за того, что весь мир с нами не согласен. Вы были бы с этим согласны? Вы готовы заплатить половину всех своих доходов за этот Крым? За то, что ваше государство, ваше правительство совершило государственное международное, так сказать, преступление. Вы готовы за это заплатить? И вот потом посмотрите, будут 84% готовы ответить да на этот вопрос или нет? Я думаю, не будут. Поэтому здесь очень важно, что люди, конечно, да, там чем-то гордятся, но как только вы начинаете вести с человеком, который говорит «да, Крым наш», чуть-чуть более глубокий диалог, чуть-чуть даете ему высказаться, не спрашиваете его сразу «ты что, твое зло?». Ну, ты вот скажи, поговори. Когда начинаешь с ним говорить, ты понимаешь, что ему просто обидно. Ему обидно, что он был человеком, его считали человеком, он вот ездил куда-то, его что-то делал, и даже, может быть, и не ездил никуда. Но у него была какая-то ясная картина. А теперь, оказывается, у него ее нет. Она есть у дяди с палкой. И он вынужден подчиниться этому дяде с палкой. И в нем просыпается вот этот еще живучий, вот эта вот бацилла этой чумы. Холопство наше. И он... из этого чувства холопства сопротивляется собственному знанию, собственному пониманию. Вот мы живем сейчас в языке сопротивления рациональности, сопротивление разуму. Это даже не в европейском или не в европейском. Это японское точно такое же европейское в этом смысле. Сопротивление рациональности, сопротивление логической очевидности. Дикий совершенно алогизм. Дикие суеверия. Да? Вот язык суеверий, алогизма. И даже в том, что, Таня, даже в том, что было сказано вот какие-то мистические рифмы, даже в этом есть какой-то отголосок, какой-то след, какой-то вирус вот этого алогизма. Какие рифмы? Мы просто оказались в ситуации, к которой мы не были готовы. И мы оказались в ситуации, когда у логики нет сил преодолеть вот это физическое насилие. Да? Против физического насилия мы не можем противопоставить ничего. Да? Потому что наша логика разбивается об этот молоток, которым нам бьют по голове.
Понятно. Аркадий.
Да. Ну, я даже не буду спорить. Я вообще за 84% не отвечаю. Я отвечаю за большую часть этих 84%. И я таки, да, Гасан, могу вам сказать, что я разговаривал и разговариваю лично с теми людьми, которые принадлежат к этой большой двузначной цифре. У меня сосед по моему родительскому домику на даче. А когда были последние дни вокруг этой трагедии, вокруг Мариуполя, да, этот мой замечательный сосед, ему где-то 43 года, да, он из Люберец. Он говорит, да, применил пару ласковых слов, говорит, ну чего мы не идем на Киев? Я говорю, Игорь, зачем тебе Киев? Ну, чтобы они знали, чтобы они знали. Мы уйдем оттуда, но чтобы они знали. Я говорю, а ты сына своего готов отправить? И у него сын 18 лет. Не, ну сын-то у меня сейчас как бы он там учится. Я говорю, а, вот, то есть ты... Эти люди, Гасан, я думаю, все-таки замечательные люди, но они, вы ошибаетесь, если думаете, что рациональными объяснениями вы сможете поколебать их 84%, условно говоря, процентную уверенность. А поколебать это можно... так сказать, опрокинув их поддержку действий, значит, власти, только так, как это случилось в Оленс-Ноленс в начале 90-х, когда власть та, и Денис ее хорошо помнит, как это, да и Ирина тоже, может быть, помнит, да, когда вдруг внезапно люди обнаружили, что их сбережения обнулились. Да, вот тогда они возненавидели власть, которая как бы была этому виной. И не надо, и бесполезно вам было бы этим людям объяснять, что эти деньги ничего не стоили уже тогда. Что они сами по себе своей покупательной способностью уже сами обнулились. Уже даже в те конечно 80-е годы. Но вдруг они выяснили, что у них на книжках ничего нет. Это очень серьезный моральный, как бы психологический удар. И тогда они сказали, ах, демократия, ах, прихватизация. И тогда та власть стала терять поддержку. И после 93-го года она фактически ее потеряла. Да? Так вот, нынешняя власть больше всего этого как раз боится. И она, я думаю, до тех пор, как она имеет рычаги и аргументы, она этого не допустит. Вспомните недавнее выступление Германа Грефа, да? Вот я написал где-то, это еще не восстание элит, это мысль о восстании элит. То есть мысль о том, что такое возможно. Вот это чрезвычайно важно. Вот это было бы интересно обсуждать, что дальше будет, потому что он выступил от имени 16%. Он выступил от имени тех, как бы той креативной части России, которая посмотрела на всю остальную часть и ужаснулась, понимаете? Вот что дальше будет вот с этим, это интересно.
Аркадий Дубнов, спасибо. Можно? Да, Виктория Ивлева.
А мне кажется, Греф выступил не от 16%, а от тех из 16%, кто пошел к ним на службу, и у которых, в общем, наверное, развивается шизофрения, как и было сказано. Да?
Пусть так.
Я, например, не отношусь вот, да? Это маленькая ремарка. Вот этим летом в моей жизни был такой странный опыт. Я была в Славянске в то время, как он был под сепаратистами. Я прожила там неделю до прихода украинской армии. Это было на моих глазах освобождение города. И все это время я занималась там гуманитарной всякой помощью, вывозила людей. Дело не речь не обо мне, не о моих подвигах. А меня потом очень много народу спрашивало, а что, как они там? А они за кого? Они за этих или они за этих? И я, которая сутками там разговаривала по разным поводам с людьми, потому что организовала вывоз, хлеб, там, бог знает что, я вдруг поняла, что мы ни разу за эту неделю ни с кем об этой чуши не говорили. Мы говорили о том, так, документы все взяла, на ребенка взяла точно, от отца точно есть разрешение на вывоз, раз вы в Россию. Так, это взяли, деньги взяли, хлеб есть, так, как блокпост этот, этих проедем, здесь нормальные стоят, там тоже нормальные, украинцев не бойтесь, они нормальные, это действующая армия, все будет хорошо, все, поехали, поехали. То есть мы говорили о важных, как оказывается, вот это и есть важные вещи. 5 числа я стояла на водокачке за водой, и мы заряжали от генератора телефоны. Был вечер, и вдруг появилась военная машина. И когда эта машина стала приближаться, я увидела, что на ветровом стекле, я сейчас заплачу, желто-блакитный флаг. И я поняла, что все закончилось. Как бы что-то было в воздухе, но вот это вот... И из машины... Машина остановилась около нас, оттуда высунулся военный... Он улыбнулся, сказал «Бог в помощь», закрыл дверь и уехала. И сразу все зашевелилось в ту же секунду на этой водокачке, и через 5 минут уже кто-то кому-то сообщал про жидовскую морду. Все вернулось в ту же секунду, как только ушел вот этот настоящий страх и настоящая борьба за жизнь. Я к чему это рассказываю? К тому, что я думаю, что как только здесь вот наступит такое, что вот... как бы будет не на что купить досточку, чтобы в сортире на улице заделать дырку, чтобы не провалиться. А ну наступит когда-то, да, вот и для них, не только для пармезана. Вот. Вот как только это наступит, так все остальное обсуждать перестанут.
Так вот,
и все сметут.
Я прошу прощения.
Виктория, Ирина.
Я прошу прощения, но речь же идет о том, чтобы до этого не дожить и не допустить. Понимаете? Потому что мы же...
Нет пути.
Нет, неправда.
Вечный Владимир Владимирович.
Владимир Владимирович, как мне тут один его сотрудник рассказывал, он вот как только поймет, что националисты берут вверх, прямо вверх, и что даже он уже не может им сопротивляться, вот тут-то он и призовет другую сторону. Потому что больше всего на свете Владимир Владимирович любит игру в равновесие.
А то какую есть, когда... другую страну, Ира? Вот, 16%?
Типа нас. Но я в это совсем не верю, как ты понимаешь. У людей, которые там работают до сих пор, условных, так скажем, либералов, там такие остались, и в определенном смысле они делают очень полезную вещь для всех, для нас, как-то по-прежнему вот пытаясь какую-то стабильность там денежной системы сохранить и так далее. Но это как тот Кудрин, который для чего-то ковал вот этот стабилизационный фонд. То есть можно было, конечно, сразу все расфыскать, а можно было для чего-то складывать деньги в кубышку и думать про то, что на черный день они пригодятся. А вот тут, понимаете, не надо сразу ругать этих людей, потому что в свое время мне Егор Тимурович Гайдар, нами всеми уважаемый, как я надеюсь, говорил, когда я там кричала, зачем вы им помогаете, это такой кошмар, это такой ужас, он мне говорил, Ирочка, я уже один раз видел крах собственной страны, я больше не хочу. Просто человек, который вытаскивал в 92-м году и знал, что такое танкеры с зерном в Канаде, стоящие уже готовые идти в Советский Союз, в Россию уже к тому моменту, а денег заплатить за фрахт нет вообще. То есть вот это вот, наверное, было действительно ему страшно, и он, я его поняла, и я приняла это, потому что все-таки не хочется доводить до того состояния, чтобы в стране начался такой настоящий кошмар.
Ирина Ясина, спасибо. Но я бы сказала, что мы имеем две радикальные стратегии за нашим столом. Это первое, это, как Татьяна Щербина сказала, ужасный конец. А вторая ужас без конца или бесконечный ужас.
Речь идет действительно о совершенно разных ментальностях. Я не хочу никого осуждать. Это наша страна. Что выросло, то выросло. Но получается, что даже самые лучшие представители элиты все равно уповают на Владимира Владимировича, хотя давно уже пора сменить коней на переправе. Но, очевидно, это то, что невозможно. Как невозможно укусить кормящую грудь, как невозможно ударить по кормящей руке. Это что-то очень глубинное, младенческое, инфантильное, невынимаемое из мозгов, иначе как с помощью лоботомии. А лоботомия ведет, сами понимаете, к чему. это еще хуже. Поэтому, если выбирать действительно между инфантильным невротиком и овощем, конечно, давайте выберем инфантильного невротика. Но я думаю, что мир вокруг устроен немножко не так. Мир вокруг – это не экспериментальное, так сказать, отделение психиатрической клиники. Мир вокруг
хотя
гораздо...
похуже.
Нет, мир вокруг действует по своим совершенно собственным законам. И я думаю, что все, что происходит, к сожалению, мы думаем о том, что все будет происходить, что все зависит только от нас. А все зависит не только от нас. Все зависит от нефтяной конъюнктуры, от того, что задавят Асада или не задавят, дадут Ирану, так сказать, выпустить немножечко нефти на рынок или не дадут. Вот от этого все зависит. И, наконец, зависит от того, что вот Норвегия, например, говорит, сейчас такая, Норвегия присоединилась к санкциям. Сказал, ну какая фигня, Норвегия присоединилась к санкциям. А что это значит? Норвегия нам поставляет бурильное оборудование. Потому что мы ведь не делаем, на самом деле, ничего, кроме самой нефти, вот самой вот этой вот маслянистой жидкости, у нас нет своего, у нас трубы у нас импортные, буры у нас импортные, поэтому если у нас не будет поставляться, сточатся буры, и нефти не будет. В общем, понимаете, как получается? Много лет назад я говорил, что все, что происходит в России, может, так сказать, происходящее в России может получить какой-то позитивный или негативный толчок под воздействием извне. Это может быть военное вторжение Талибана, например, которое обязательно произойдет через год после смерти Каримова в Узбекистане. Вот ровно через год. Умрет Каримов, через год талибы будут в Казани. Ребята, вот давайте вот пари заключается. Вот, это может быть что-нибудь еще.
Это сильно.
Нет, в Казани.
А уже в Казани?
Конечно, уже в Казани. В Ташкенте они будут через полчаса после смерти.
Это сильные.
Понимаете? Вот, и кто же знал, что этот самый внешнее это воздействие будет связано с событиями, так сказать, скажем так, на украинском фронте. Но, однако, оказалось так. Понимаете, поэтому я думаю, что мы должны, конечно, каждый на своем, так сказать, я не хочу ничего плохого, мне тоже жалко людей, детей, стариков и ни в чем не повинных мирных жителей. Я не
себя.
Хочу. И себя. Нет, себя мне нет. Я уже столько навидался, что мне будет даже интересно. Вот. Но мне жалко других. И поэтому я хочу сказать вот что. Мы, конечно, должны каждый на своем маленьком, так сказать, огородике, мы должны его возделывать, ничего не бояться, говорить правду, так сказать, сажать свеклу, там, чинить сортир на улице, там, ну и так далее. Но при этом мы должны знать, что все произойдет так, как оно произойдет. А произойдет оно следующим образом, что, так сказать, крах империи начался простите меня, в 1917 году, когда от нее отвалились Польша и Финляндия, продолжился в 1991 году, когда от нее окончательно отвалились Прибалтика и Центральная Азия и Южный Кавказ, и продолжается. Он будет продолжаться еще довольно долго, но он не остановим. Вот и все.
Денис Драгунский, спасибо. «Эпоха перемен». Что это было? Круглый стол под таким названием. Поэт, переводчик, эссеист, писатель Татьяна Щербина придумала для нас. И сегодня здесь собрались Ирина Ясина, экономист и журналист, Денис Драгунский, писатель-журналист, Виктория Ивлева, фото-журналист, Гасан Гусейнов, лингвист, Аркадий Дубнов, журналист. Это я упоминаю только тех, кто принимали участие в нашей дискуссии, и замечательные гости общества «Мемориал». Вела программу Елена Фанайлова.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова,
Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».